примирение с Богом через закон или по благодати? И сразу же вы можете сказать, как по закону? Конечно, по благодати спасения. И сегодня я хочу остановиться и поразмышлять над двумя понятиями – закон и благодать. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих, по новому русскому переводу читаем. «Ведь через Моисея был дан закон, а благодать и истина пришли через Иисуса Христа». А благодать и истина пришли через Иисуса Христа. И вот мы сегодня как раз поразмышляем над словами «закон и благодать». Ну, закон и благодать на самом деле это два гигантских основания, на которых строится спасение. Да-да, именно на законе и на благодати. Вы не ослышались. И состояние рода человеческого, и вся его жизнь вот в этих двух словах – закон и благодать. Закон и благодать. Для жизни человеку необходим закон. Для спасения необходима благодать. Для спасения и примирения с Богом необходима благодать. Но в бытность свою непросвещенного верующего, когда я практически ничего не знал о христианстве, мне казалось, что Ветхий Завет – там один Бог, Новый Завет – это совсем другой Бог. И мы, поскольку я был в евангельской церкви, ну, христиан-баптистов, евангельской церкви, евангельской, конечно. Мы были евангелистами и говорили, а что там Ветхий Завет? Вот Новый Завет – это да. А то все прошло, и его больше нет. Ведь посмотрите, казалось бы, ну, так я думал, что Ветхий Завет – Бог – это огонь поедающий. Новый Завет – Бог есть любовь. Скажите, вы никогда так не думали? Наверное, думали. Потому что если на первый взгляд посмотреть, то да, конечно, Ветхий Завет везде. Бог есть огонь поедающий. Закон требует, закон давлеет и так далее. А Новый Завет – Господь Иисус Христос, Его смерть за грешников. И, конечно же, Бог Нового Завета – Бог есть любовь. Мне потребовались годы для того, чтобы отказаться от этого заблуждения. И увидеть, что Ветхий Завет, он тоже полон благодати. И истина заключается в том, что закон и благодать, они по всему Писанию идут рука об руку или плечом к плечу. Они всегда рядом. Более того, я хочу сказать, что спасение без закона невозможно, и спасение без благодати невозможно. Может, кто-то подумает, что я что-то крамольное сейчас говорю. Как это без закона спасение невозможно? Но постепенно мы придем к этому. И несмотря на то, что закон и благодать, они совершенно не похожи друг к другу, они кардинально противоположные, тем не менее, они необходимы друг другу. Они необходимы друг другу. И складывается впечатление, как я уже сказал, что в Ветхом Завете превалирует, преобладает закон, а для благодати там как будто и места нет. И опять же, если все-таки благодать присутствует в Ветхом Завете, а я постараюсь показать, что она присутствует в Ветхом Завете, то почему апостол Иоанн пишет вот эти слова, что благодать не пришла до Иисуса Христа. Посмотрите, а благодать и истина пришли через Иисуса Христа. Как будто вот только с Иисусом Христом пришла эта благодать. Да, закон был. закон был с самого начала, после грехопадения и даже до грехопадения. От дерева, которое посреди рая, не ешь от него – это заповедь, безусловно. Плодитесь, размножайтесь – это заповедь, безусловно. Возделывайте землю – заповедь, безусловно, и так далее. И закон был дан человеку, предназначение которого – предупредить человека. Предупредить человека о том, чтобы иметь мир с Богом, необходимо абсолютное, стопроцентное послушание закону, безукоризненное выполнение закона. Виновный в малом, виновный во всем. Фраза из Нового Завета хорошо нам знакома, но тем не менее она отражает суть. Виновный в малом, виновным во всем. То есть для мира с Богом нужна абсолютная, полная святость. Для нас, неомытых, для нас, грешных людей, для нас, бунтующих против Господа Бога людей, доступа к Богу нет. Вот просто нет и быть не может. Только абсолютная святость открывает дверь в присутствие Божие. Только она. Но из-за испорченности сердца, крайнего испорченного сердца и тяги к всевозможным грехам и всевозможным там, ко всем тяжким, в которые пускается человек, примириться с Богом невозможно. Но при присутствии закона и запретных заповедей или заповедей, направляющие стопы человека на путь святости, тем не менее, с этим законом всегда параллельно существовала благодать. И она отражена в символах той же скинии, когда через Моисея был дан закон, Моисею было сказано, как построить скинию. И что мы там видим? Вот из кедра, драгоценного дерева такого, это уже храм, хорошо, были завесы в скинии, палатка. Ну, палатка. Палатка есть палатка. А на ней, понимаете, на этой палатке, там чеканное золото, ну, листики золотые, а на них масленичные ягодки, маслины, жизнь, масло, а на них грозди винограда. Все это образы, все это образы любви Божией и благодати Божией. Они буквально наполняли эту скинию. Это не те храмы языческие, где кровавые идолы стоят, где какие-то драконы стоят, где кровь капает везде. А посмотрите, лоза виноградная и плод, дающий радость человеку, гроздь виноградная и здоровье человеку, масленичные вот эти ягодки на нем присутствуют. И по всех вот этих покрывалах, которые там были, а позже в храме поверх кедра. Ну, прекрасные образы благодати Божией. Вот они буквально все светилось. Ничего не могло пугать в этой скинии, когда присутствуют вот такие прекрасные изображения. И посмотрите еще о благодати. Соломон, когда обращается, читает, когда молится на посвящении храма Господу, вот он всегда, он длинная молитва, но она буквально наполнена молитвой о благодати. «Господи, Бог Израиль, нет Бога подобного Тебе», начинает он свою молитву, «в небесах, вверху и на земле, внизу, Ты хранишь завет и милость к слугам Твоим, но услышь молитву Твоего слуги и его мольбу. Если народ твой, Израиль, потерпит поражение от врагов из-за того, что он там грешил перед тобой, но обратится к тебе, услышь на небесах и помилуй народ твой. Если на землю придет засуха из-за грехов народа, и народ обратится к тебе и вознесет молитву к тебе. Услышь эту молитву, и прости народ твой, если небеса затворятся, не будет дождя, если землю поразит глад и мор, какая бы ни пришла беда, но народ из-за грехов, но народ обратится к тебе. Услышь молитву их, Господи, услышь с места твоего обитания, прости и воздай каждому по милости твоей. Также и чужеземец, это тоже присутствует в молитве Соломона, также и чужеземца, который не из твоего народа Израиля, но который пришел из далекой земли ради твоего имени, то услышь с небес голос его». Услышь с небес голос его. И если сделают то, но покаются, услышь и прости. Если сделают это и покаются, услышь и прости. Разве это не милость? Разве это не благодать? Ну, начнем, наверное, с другого вопроса. А что, Господь не отвечал на такие молитвы? Да посмотрите, через весь Ветхий Завет идет мысль о том, что народ согрешает, народ кается, и Бог милует, не уничтожает. Бог милует, благодать присутствует и присутствует. Так вот, закон, данный через Моисея, у него несколько причин, почему он был дан. Ну, во-первых, закон отражает суть Божьей святости. Суть Божьей святости видна в его заповедь. И закон доводит до нас стандарты Божьей святости, какими мы должны быть, чтобы Бог нас принял на основании закона. Это отражение Божьей святости, а благодать прощает нас. А благодать прощает. Мы не достигаем этой святости, но благодать прощает нас. Тогда вопрос, в каком смысле благодать и истина пришли через Иисуса Христа? Раз я говорю, что они существовали, раз они были, в каком смысле они пришли через Иисуса Христа? Да все просто. Благодать и милость, они от сотворения мира до сотворения мира присутствовали, потому что это неотъемлемые качества Бога. И готовность прощать – это неотъемлемое качество Господа Бога. И прощение, и милость присутствовали в Ветхом Завете, постоянно присутствовали, но на каком основании? На основании грядущего Мессии. Придет Мессия и заплатит цену. А пока она действует, ну, можно сказать, авансом. Пока она действует авансом. Благодать – это действо. И люди, которые не надеялись на свои дела, а которые верили в грядущую Мессию, что придет и Господь каким-то образом разрешит проблему греха, они верили в это и на основании этого спасались. Только на основании этого. На основании грядущей в будущем заместительной жертвы Христа, заместительной вместо вас. Вместо вас, жители Ветхого Завета, которые верили в грядущего Мессию, вместо вас цена будет заплачена. Вы верите в это? Вы верите? А жертвоприношение и все ритуалы – это всего лишь образ того, что произойдет в будущем. Поэтому верите в это, и верьте в это, и будете спасены. Христос придет, и цена за грех будет уплачена. Уплачена ценой его жизни. И именно в этом смысле, конечно же, благодать и милость пришли через Иисуса Христа. Осуществилось. Или, как сказал Господь Иисус Христос, на кресте совершилось, совершилось. И замысел этот существует благодати от сотворения мира. И благодать и сила на протяжении веков, тысячелетий имела силу спасать людей именно по благодати. И это истина непреложная. Незнание или непонимание этой истины, что спасаются только через заместительную жертву Иисуса Христа, превращают все, то есть непонимание этой истины или незнание, превращают все знания о Боге и все богословские и теологические системы превращают в бесполезный мусор. Они ничего не стоят. Без веры в то, что человек спасается заместительной жертвой Иисуса Христа, без этой истины все остальное богословие, если ее отнять, ничего не стоит. Абсолютно ничего. Отрицание закона – это добровольный отказ от того, что Бог требует от нас, а требует Он от нас абсолютной святости, абсолютной святости. А закон, что такое закон? Закон 10 заповедей, мы знаем. Но 10 заповедей – это сгусток, или это вытяжка из всего закона. И в них закодирована вся возможная праведность. Вся возможная праведность в этих 10 заповедях закодирована. А Ветхий Завет, а потом и Новый Завет, раскодирует, расшифровывает этот код. Расшифровывает. Ну, и объяснять, раскодировать начал сразу же и Моисей. Например, заповедь «Не убивай». Заповедь «Не убивай» или «Не убей», кто, кому как нравится, «Не убивай». Эта заповедь не только про преступление против тела, но это заповедь против умерщвления чьей-то свободы, лишения свободы. Это заповедь против... запрещает лишать кого-то свободы, запрещает лишать кого-то радости, запрещает, уничтожает репутацию чью-то. Это тоже убийство. И Моисей вот на протяжении Пятикнижия, он объясняет это, и постоянно ведутся эти ссылки. То есть 10 заповедей – это сгусток, а объяснение идет. Но оно глобальное и больше. И Иисус Христос на Нагорной проповеди говорит, а я говорю вам, вот написано, не убивай вам, а я говорю вам, если ты гневаешься. То есть это опять из Моисея, из того, как объяснял Моисей. И это и есть расшифровка этой заповеди. Не убивай, скажем. Ну зачем? Почему Господь Бог дал закон? Ну несколько причин. Просто, во-первых, первое. 10 заповедей учат о Боге. Вот они все о Боге. Это отражение Его святости. Во-вторых, это проявление благодати. И это есть благодать. Даже для неверующих, для восстающих против Бога. Закон необходим. Необходим, потому что он записан не только Божьим перстом на каменных скрижалях. Он, этот закон, написан в сердцах человека. И из сердец своих люди достают наружу этот закон и устанавливают государственные законы, которые, в основу которых положен именно вот это 10 заповедей. Они положены. И когда такой закон существует, а он существует во всех народах, потому что закон записан в сердцах людей, и этот закон цементирует порядок. Представьте себе, изъять закон из человеческого общества. Что будет? Хаос. Будет хаос, убийство и ни с чем не сдерживаемое, и вообще что-то. Да, бывают несправедливые прочтения законов, да, бывает еще что-то, но по благодати Божией то, что записано в сердце, оно удерживает людей от того, чтобы они вырезали друг друга и уничтожили полностью. Даже не война одного народа против другого, а даже в своем обществе. И так оно и есть. Цементирует порядок. На его основе строятся государственные законы. Даже преступный мир имеет свои законы, понятия. Даже у них есть это, потому что порядок какой-никакой, он отвратительный, он ужасный, Но он обязательно должен присутствовать, потому что иначе будет просто никак. И что происходит сегодня? Сегодня либеральные политики в Европе, а сейчас уже и в Штатах, они начинают бороться с законом и изымать из закона то, что написано в сердцах человека и то, что написано в Слове Божьем. Ну, вот эти свободная любовь и делай, что хочешь, и свобода от ответственности разрушает общество. Скажите, не поэтому ли инстинктивно, и потому что церковь тоже соглашается с этим и отказывается от закона, люди, европейцы с исторически христианской культуры тянутся к исламу? А потому что там закон, потому что там порядок. Инстинктивно тянутся. Там нет спасения, но там есть порядок. Он необходим, он есть. Итак, закон отражает суть Бога, ограничивает тенденцию человека к преступной жизни. И третья значительная причина закона, по словам Павла, это основная или главная, по словам Павла, закон – детоводитель ко Христу. Закон – детоводитель ко Христу. Новый русский перевод здесь дал совершенно, я не знаю, чудовищную ошибку. Он говорит, что воспитывал закон до прихода Христа. Нет! Закон – детоводитель ко Христу. Когда человек видит, что он не может ничего сделать со своей грешной натурой, когда он ничего не может, все равно его тянет совершать грехи или еще что-то, а прощения нет. И даже если он хочет исполнять этот закон, но ошибается, но спотыкается и не получается, и даже если он вырвет глаз, даже если он отсечет руку, не получается ничего, что есть выход прийти ко Христу, детоводитель ко Христу. И вот мы оказались в христианском обществе, и вот мы уже христиане. Нам больше не нужен учитель, детоводитель – это учитель. Что нам больше не нужен? Да нет, нужен, потому что этот учитель указывает нам и говорит нам, что хорошо, а что плохо. А что хорошо, а что плохо определяет кто? Пастор церкви? Диаконы? Закон. Закон и... Посмотрите еще, как получается, что он говорит, апостол Павел, о важности этого закона. Он говорит, я не иначе узнал грех, а он же был святой в своих глазах, Савл Тарсянин, будущий апостол Павел, он же там, он говорит, не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». А что, он раньше не читал 10 заповедей? Да читал, конечно. Не знал наизусть? Знал, конечно, наизусть. Но у него были закрыты глаза, он не видел. И только когда Дух Святой открыл его очи, открыл уши, чтобы он услышал, он увидел, ну вот же написано «не пожелай». А я желаю чего? Не говорится, что он желал. Дворец? Нет, вряд ли. Положение? Да, конечно же, он был карьеристом. И какие-то у него были пожелания, он увидел, что это все греховно. Самоправедный фарисей вдруг говорит, я умер. Для чего он умер? Потому что все, что он посчитал святостью или еще что-то, теперь он почитает щитой. Все это пыль, все это ничего не значащая пыль. И весь закон, еще раз, это не путь самого спасения, это иллюстрация благодати Божией. Он и сам является благодатью Божией дан этот закон. Но люди порой запутываются и не понимают, и думают, что вот эта иллюстрация и есть путь спасения. Нет, иллюстрация как раз есть того, что человек должен обладать абсолютной праведностью. И ни в коем случае не учит тому, что если я сделаю то и то, те и те ритуалы я выполню, то я смогу угодить Богу. Так закон не работает. Так было с Савлом Тарсянином. Он все выполнял, как он думал, все выполнял. Но оказывается, закон вел его ко Христу, был где-то водителем ко Христу и привел туда же. Вот. И все стал почитать щитой. Итак, закон имеет задачу показать Бога, его святость, ограничить беспорядки в мире, привести ко Христу. Привести ко Христу. Это закон. А благодать? А благодать? Нам необходимо благодать. Нам необходимо прощение Божие. И это прощение Божие мы получаем благодаря Его любви и Его милости и Его предложение жертвы, заместительной жертвы Господа Иисуса Христа. Заместительная жертва. Он приносит себя в жертву, платя цену своей жизни за то, что мы совершили, за мои грехи, за наши грехи. Все Он это приносит, и Он платит эту цену. И удивительно, удивительно, конечно, этот путь, но это есть истина. И более, и сверх того, и более того, мы говорили о абсолютной праведности. Абсолютная праведность Господа Иисуса Христа, единственного человека абсолютная праведность. Он обладает этой абсолютной праведностью. По вере вменяется вам. Вот как удивительно. Как удивительно. Ему вменяются наши грехи. И он платит цену. Нам по вере вменяется его праведность. И с этой праведностью мы приходим пред Господа. Господь, слава, слава и благодарение тебе за милость твою, за тот путь, который дал для возможности примирения, за то, что Духом Святым научил нас, как и что, и вере этой, Господь, мы благодарим и славим Тебя. Слава Тебе за все, великий Господь, за то, что Ты все так дивно задумал и дивно исполняешь. За Сына Твоего благодарим, за Духа Святого и за то, что Ты, Отец Господь наш Небесный, благодарный Тебе. Слава Тебе, великий Бог! Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.